А так несколько таких небольших и очень скромных пожеланий позвольте вам оставить. Друзья, я бы очень хотел пожелать вам, чтобы вы стали людьми целеустремленными. Вы хорошо помните, что когда у Павла произошла встреча с Иисусом Христом, он задал вопрос, достаточно простой, но который всю его жизнь изменил. Мне кажется, это был один из девизов его жизни. Павел спросил у Бога, что повелишь мне делать? И Господь ему наметил план его жизни. Иногда создается такое впечатление, что не только люди сего мечутся по этой жизни, но многие верующие тоже. Они не находят вот до конца какого-то удовлетворения от своей христианской жизни, проходят годы. И жалко, если человек все-таки на этот вопрос не получит ответ от Бога. Что повелишь мне делать? И я думаю, что здесь речь не идет, в какой магазин выбрать, там, Магнит или Пятерочку, да? А речь идет о чем-то гораздо более серьезном. Где дело моей жизни? Куда я могу приложить свое сердце, свои способности? Поэтому, братья дорогие, я бы очень хотел вам предложить, чтобы вы имели цель. Милые братья, я очень бы хотел, чтобы вы не удовлетворялись малыми целями, маленькими, земными. Чтобы вы не удовлетворялись чем-то тусклым. Вспомните, пожалуйста, что Иисус Христос, Он сказал Своим ученикам, «Вы свет мира». Я думаю, братья дорогие, хорошо, когда у нас есть яркие цели, дерзкие цели, в добром понимании, братья. Дерзновенные, наверное, правильнее сказать. Хорошо, когда у нас есть мечты стать сильными людьми. Христос говорит, «Вы соль земли». Вы можете съесть килограмм конфет, ну, кто сможет, да? Но вы не сможете съесть килограмм соли. Достаточно маленькой щепоточки, чтобы она многое изменила. Поэтому, братья, очень бы хотел пожелать, чтобы у вас были цели яркие, чтобы вы мечтали о жизни, которая влияет на других людей. Мы иногда слышим скорбные молитвы за детей и так далее. Конечно, мы понимаем, что здесь ситуация очень непростая, и у самых прекрасных людей бывают сложности в их семьях, да, так все бывает. И все-таки, братья, у людей, имеющие яркие цели, у них гораздо больше шансов увлечь за собой своих близких, своих детей, увлечь членов нашей церкви, увлечь каким-то высоким целям и идеалам. Я думаю, что этого Бог хочет от нас. Друзья, я хотел бы вам пожелать поддерживать свое здоровье в порядке. Прежде всего, конечно, я имею в виду духовное здоровье. Друзья, я хотел, чтобы мы с вами наблюдали за своим сердцем. И здесь, мне кажется, есть очень хороший закон, но очень непростой для исполнения. Быть строгим к себе и быть снисходительным к другим. Друзья, это очень непросто. На своем несчастном опыте я это наблюдаю очень часто. Как легко быть строгим к другим и как легко быть снисходительным к себе. Но это один из секретов успешного служения, в том числе проповедника. Поэтому пусть Господь нам поможет смотреть за нашим сердцем. Друзья, я не буду на этом останавливаться. Вообще долго не получится, наверное, ни о чем остановиться. Друзья, нам нужно следить и за своим телом. Потому что, к несчастью, мы начинаем думать тогда, наверное, это может быть наш такой российский менталитет, что когда мы теряем, тогда мы начинаем ценить. Когда мы теряем здоровье, мы начинаем все-таки думать, а что бы с ним делать. Лучше, особенно молодые братья, я уже немножко об этом говорил, лучше все-таки поддерживать себя как орудие Божье, как человека, имеющего великие цели, поддерживать себя в тонусе, поддерживать в тонусе свой разум. Мы об этом немножечко хотя бы говорили. Продерживать в тонусе свои глаза. Если вы захотите, вы найдете и узнаете, как это делать. Потому что проповедники, кто поймет свое предназначение и избрание в этом отношении, тот поймет, что ему глазами придется пользоваться очень много часов в день. И не умея ими пользоваться, их очень легко посадить. Поэтому, друзья, я вам советую заботиться о здоровье своих глаз. Я советую вам заботиться о здоровье своих уст, о чем мы немножечко говорили. Не запускайте, пожалуйста, вообще свое тело. Давайте не будем кидаться в крайности, давайте не будем из него делать идол и ему поклоняться, как делает и христианская молодежь. И с другой стороны, не будем впадать в другую крайность и запускать его, и потом уже пытаться совершать эффективное служение, будучи совершенно больными людьми. Братья, я хотел бы предложить вам вспомнить одно из мест Священного Писания, Деяния апостолов 6:4. «А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». Мы хорошо знаем этот текст, мы можем его повторить наизусть. Я могу ошибаться, вы можете со мной не согласиться, но мне кажется, сегодня крайне тяжело найти таких людей. Если внимательно приглядеться, людей, которые постоянно пребывают в молитве и служении Слова, мне кажется, сегодня найти очень непросто. И, наверное, это как-то сказывается на жизни наших церквей и на качестве наших проповедей. Друзья, я хочу на этом остановиться немножечко больше. Я не знаю, насколько я удачно подобрал аналогию, но я бы хотел сказать, что в служении проповеди, на мой взгляд, кто-то может это спорить, нужны профессионалы. Мы не любим дилетантов ни в каких других сферах жизни. Позвольте вам рассказать один пример, который для меня очень поучительный. Я немножечко сейчас открою одну ссылочку. Где-то я записал имя этого человека, я хотел бы сейчас ее найти. Нет, наверное, быстро не найду. Ладно, брат, я прочитал про одного хирурга, и он меня очень сильно поразил. Я хотел вам немножко о нем рассказать. Он провел около 9 тысяч операций. Это не простой хирург, это нейрохирург. Это человек, который оперировал мозг человека. И чем он стал по-доброму знаменит, в общем-то, у нейрохирургов достаточно часто есть большой процент осложнений после их операции. Но вы представьте, что у человека вскрыли черепную коробку, хирург, он склоняется над микроскопом, ему нужно удалить какую-то опухоль, злокачественную, еще какую-то, и какую-то часть мозга пораженную он должен выбрать полностью. Малейшее движение в сторону, он задевает что-то, человек никогда не будет ходить. Или человек отправляется уже в другой мир. Малюсенькое движение. Так вот этот человек, он академик, он стал по-доброму знаменит, что у него удивительно маленький процент летального исхода или каких-то осложнений. Но из этих 9 тысяч людей очень многие зашевелили руками, зашевелили ногами. Среди них было немало глупцов, которые на мотоциклах разбивались, еще какие-то, и потом вот оставались вот такими инвалидами, всю жизнь должны были влачить ужасное, жалкое существование. Из этих 9 тысяч, а цифра, согласитесь, друзья, достаточно большая, он очень многих людей поставил на ноги. Но, друзья, здесь есть особенно трогательные некоторые моменты есть, которые меня поразили. Один из моментов, друзья, многие операции длились часами, и некоторые операции, они длились часов по 7. Вы можете себе представить человека, склонившегося над микроскопом, каждое движение которого может стоить очень дорого, и который часами вот так находится над человеком? Друзья, это профессионал. Но еще один штрих, который, я надеюсь, останется в нашей с вами памяти. Прежде чем смогли ему разработать специальное кресло, он оперировал несколько лет на коленях. Он склонялся над больным на коленях и часами стоял над мозгом больного на коленях. Друзья, разве это не потрясающе? Друзья, вот такие люди спасают жизни. Такие люди нужны везде, во всей сфере. Такие люди нужны, такие проповедники нужны везде. Друзья, мы с вами тоже призваны, чтобы оперировать, если позволительно такое слово сказать. Мы с вами, да, проникаем в разум человека. Мы касаемся его интеллекта, мы должны это сделать. Я думаю, что, братья, мы, наверное, тоже встречали разных людей, которые машут скальпелем не всегда аккуратно. Мы можем, наверное, вспомнить в своей жизни какие-то такие события. Мы затрагиваем разум людей, мы затрагиваем сердца людей. Как мы действуем? Действуем ли мы как профессионалы, сознавая, что мы очень легко можем человека подтолкнуть, может быть, каким-то или легкомысленному подходу, или наоборот, может быть, проповедуя закон, какие-то искаженные понимания. Каким образом, к чему мы? Из-под нашего инструмента, из-под нашего меча, которого нам верил Бог, выйдут ли духовные инвалиды или будут появляться люди, которые способны быть благословением и радостью для тех, кто находится с ними. Итак, друзья, профессионалы нужны везде. И я думаю, что если бы Дух Святой дал нам такую милость подражать вот этому хирургу, думаю, что было бы очень и очень хорошо. Разрешите, братья, пожалуйста, несколько практических советов. Братья, пожалуйста, возненавидьте безграмотность в любой ее форме, и в письменной, и в устной речи. Я думаю, что безграмотный проповедник, если бы это явление умерло, и мы бы увидели это при нашей жизни, это было, наверное, бы самое светлое мгновение. Мы все с вами, друзья, в той или иной степени безграмотны. Я думаю, что мы имеем оправдание тогда, когда мы прикладываем все возможные усилия, чтобы избавиться от этого порока. Я думаю, что, друзья, все-таки было бы очень-очень хорошо, если бы проповедник Евангелия, именно баптистский проповедник, он все-таки вернулся в перечень людей умственного труда. Кто-то может себе позволить какие-то... Нам, друзья, хорошо бы переживать об этом, молиться и все возможно сделать для того, чтобы не омрачать проповедь Евангелия какими-то вот нелепыми, глупыми ошибками. Они у нас будут, но если мы их будем ненавидеть, у нас есть большой шанс от них избавляться, мы можем совершенствоваться. Братья, и во всех сферах хоть какого-то душепопечения, проповедь – это душепопечение, попечение о душах, люди, как душепопечение в семье, так и в церкви, нам люди и наши дети простят все ошибки. Дети, как правило, когда они растут, а члены церкви – это тоже дети, но они будут расти, они нам простят все ошибки. Они нам не простят одного, они нам не простят безразличия. И если проповедники ошибаются, но члены церкви видят, что они стремятся и они растут, они нам их простят. Но если мы из года в год, изо дня в день, из года в год, из месяца в месяц остаемся на тех же позициях, и мы проповедуем сегодня, как проповедовали 10 лет назад или 20 лет назад, и мы делаем одни и те же ошибки, мы допускаем те же самые слова-паразиты, нелепые, иногда глупые, мы допускаем многие странные какие-то вещи и в ус не дуем. Братья, это просто безразличие. И вот такие вещи, конечно, простить будет гораздо труднее. Поэтому... Наверное, может быть, разные могут быть нюансы. Я далеко не на все обращу внимание, что пришло на разум. Я думаю, что вы вспомните, если захотите, еще какие-то. Братья, нам опасности угрожают и справа, и слева. С одной стороны, это нерадение всякого рода, это лень, это нежелание подражать хирургам, настоящим профессионалам. Есть опасности с другой стороны. При наличии мнимого ли или настоящего успеха, всем нам очень легко может скружить голову. Друзья, я бы хотел напомнить место из Священного Писания, а Христос неоднократно об этом говорил. В Матфея 6:2. «Как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». Братья, служение проповедника – это видимое служение. И будем откровенны, это достаточно сильное искушение, быть перед людьми, чувствовать, что ты имеешь некое влияние на людей. Это достаточно немалое искушение. И я думаю, что если мы захотим, мы вспомним, что немало людей, которых попалило вот это вот нахождение в лучах славы. Христос нам напоминает об этом, что... как делают лицемеры в синагогах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. Это еще одна опасность, братья, о которой стоит и молиться, и переживать, и проверять где-то свое сердце, что нам нравится в нашем служении, чего мы ищем, какие у нас мотивы, ищем ли мы действительно такого эффектного какого-то служения. И наоборот, друзья, есть такое искушение. Иногда, конечно, мы можем ошибаться, но иногда... нас Дух Святой побуждает, или нам, по крайней мере, так кажется, говорить какие-то вещи, которые явно могут кому-то не понравиться. На наших семинарах я очень часто испытываю такой страх. Я понимаю, что какие-то вещи, которые мне кажутся нужными, может быть, они ошибочны. Я понимаю, что они кому-то могут не понравиться. Они какие-то вот уж больно такие, чрезмерно своеобразные. И, конечно, иногда думаешь, ну, может быть, каким-то быть более таким вот похожим на нормальных, что ли, людей. Поэтому, друзья, разные есть переживания, разные есть искушения. Я так думаю, что даже если мы будем с вами ошибаться, а ошибаться мы будем, но если наши ошибки искренние, если у нас в сердце мотив главный действительно послужить Богу, действительно послужить ближним, если мы верим, что вот так лучше, может быть, иногда мы будем делать какие-то вещи достаточно странные, но каковы у нас мотивы? Я думаю, друзья, не нужно бояться и ошибок. Мне кажется, нужно дерзать и идти вперед. Друзья, наверное, я не буду больше говорить о каких-то пороках. Вы помните, что мы говорили о вот этих впадинах, да, у нас есть какие-то лучики, у каждого есть какие-то достоинства, как у проповедника, как у труженика. Давайте будем честны с собой. Давайте воспользуемся хорошей помощью, спросим у своих жен, они внимательные наблюдатели, попросим, чтобы они за нами наблюдали, и попросим, чтобы они сказали нам наши недостатки, нашей проповеди, нашего служения, нашего характера. Я, друзья, вновь повторюсь, что нам простят наши недостатки, если увидят, что даже если черепашьими темпами, но все-таки мы меняемся в недостатках нашего характера, в недостатках нашего служения, если мы растем. Если мы не радеем, если мы деградируем, не простят в каком плане, вы понимаете, вопрос не идет прощения, вот там на молитве прощать и другое, а здесь немножечко имеется в виду. В этом случае действительно можно не простить какого-то человека. Я в этом значении. Друзья, я хотел бы пожелать вам, найдите, пожалуйста, хорошие, достойные примеры для подражания. Читайте биографии людей, которые оставили добрый след в христианстве. Конечно, друзья, я вновь скажу, что мне кажется, что полезнее читать, как киты отслеживаете недостатки. У всех людей недостатки, были они у Спержина, были они у других великих людей, которые... великих по-доброму, которые оставили добрый след. Я думаю, что они и у Льюиса были, и у других людей. И обязательно есть... Давайте оставим недостатки профессиональным критикам, которые находят изъяны даже на солнце. А на солнце действительно есть пятна. И у всех людей, и у Пушкина в поэзии есть недостатки. И у великих проповедников есть большие переживания и в характере, и в жизни в какой-то. Но нам нужно взять то, что нам поможет, чему мы можем подражать. Друзья, я здесь имею не копирование внешних каких-то сторон, разумеется, потому что если особенно здесь достаточно много молодых проповедников, если они начнут копировать опытных служителей, которые являются создателями церкви, которые разговаривают со своими членами церкви, как отец с детьми, если мы будем просто их поверхностно копировать, мы будем по меньшей мере смешны. Я думаю, что копировать нужно другое, копировать принципы, копировать жертвенность, копировать вот какие-то важные элементы служения. Я понимаю, что, друзья, пока мы сами выйдем на какой-то профессиональный уровень, нам нужны образцы для подражания. А может быть, они нам будут нужны всю жизнь. И, конечно же, библейские примеры, и, конечно же, наш Господь, который есть, к этому стремится, к этому тянуться, находить, в чем мы можем действительно ему подражать. Братья, я хотел бы пожелать, чтобы в нашей жизни были конкретные планы. Чтобы мы, я очень надеюсь, что на этом семинаре Господь каким-то образом использовал нас, всех братьев, может, хоть немножечко и меня, и у вас появились какие-то мысли совершенствовать свое служение. Очень надеюсь, что у вас появились мысли. Если у вас не будет каких-то конкретных планов, то очень трудно этому осуществиться. Более того, братья, говорят, что по себе людей не судят. Позвольте мне здесь в этом случае воспользоваться все-таки этим. Я, например, такой человек, что если у меня какие-то важные напоминания не приходят смс-кой на телефон, не приходит на электронную почту, не мигает на рабочем столе и не лежит еще где-то бумажечка, то я, скорее всего, могу забыть. Поэтому какие-то важные вещи делаю прямо какую-то блокаду такую. Вот если есть какие-то планы, их надо записать, и чтобы они тебя дернули тебя и за этот рукав, и за этот рукав, и еще, как это называется, не знаю. Как называется? За лацкан, да? Ну, в общем, вы поняли.
Домашнее задание. Выяснить, как это называется. Как? Пола.
Да, да еще и ударение-то подобрать. Братья, ну вот я надеюсь, что у меня еще есть несколько минут. Может быть, все-таки у вас есть какие-то, ну, такие ключевые вопросы? Я постараюсь на них ответить. Еще, наверное, штрих. Братья, вот иногда задавали вопросы с мест, я пытался отвечать, иногда получалось несколько вопросов. Может быть, так получилось, что я кому-то не ответил. Потом были еще моменты, подходили, просили листочек. Мне не хватило листочка, сделайте, пожалуйста. Я говорю, не переживай, дорогой брат, распечатаем, сделаем. И абсолютно бескорыстно забыл. Простите, пожалуйста. Единственное, чем я могу вас утешить, я надеюсь, что вы записали электронную почту, вы зайдете, мне напишите на почту, я вам пришлю ссылочку, вы зайдете в облачко, и там вот эта бумажечка тоже будет. Поэтому вы там можете ее взять, я очень сильно надеюсь, что вы с ней подружитесь. Братья, здесь все просто, вы с этой бумажкой можете поработать денечек-два. Через короткое время вы какие-то скороговорочки запомните. А дальше, как вы помните, идете где-то гуляете с ребенком, поиграете с ним какую-то игру, ну-ка, повторяй за мной, встали, согнули пальчик прямой, не надо, согнули пальчик, вставили в рот, и детей научите каким-то моментам. Давайте обогатим нашу жизнь, давайте наш семейный очаг. Братья, давайте будем, я еще напомню, может быть, какой момент. Запомните, пожалуйста, наш мозг. Да, друзья, пожалуйста, на стену обратите внимание, кто не воспользовался. Наш мозг воспринимает лучшую информацию, чем она ярче, чем она интереснее звучит, тем лучше. Если кто-то еще не читает вместе со своими детьми дома хорошие христианские книги, возьмите, пожалуйста, это прекрасное упражнение для проповедников, это прекрасное устройство семейного досуга. Братья дорогие, я бы, например, вообще ввел это как в правило в церквах. Например, испытание, предстает проповедник, я хочу проповедовать. Ты с детьми дома читаешь? Ну да, стараюсь. Как у вас происходит чтение? Тебе дети говорят, папа, давай еще. И если они не кричат, папа, давай еще. Нет, все, иди читай дома с детьми. Я, конечно же, друзья, чуть-чуть шучу, а может быть и нет. Братья, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, вот буквально, может быть, 5 минуточек, и потом я последнюю вам одну цитату скажу, дорогую моему сердцу, и, наверное, на этом все, что смог. Есть ли, братья, какие-нибудь вопросы? Если нет, я буду считать, что ну так исчерпывающе все было. Хорошо. Тогда разрешите мне прочитать высказывание человека, который для меня был, наверное, всю жизнь, остается моим духовным наставником, слова которого очень часто лишали меня покоя, обличали мою лень, мою нерадивость, мою безграмотность, мой непрофессионализм, побуждали двигаться вперед и сейчас вдохновляют. Это старый добрый дядюшка Чарльз Спержен. Великая ответственность, связанная с званием проповедника, в настоящее время требует величайшего напряжения всех духовных сил человека. Отдать этому делу лишь половину своего сердца значит глумиться над Богом и людьми. В самом деле, можем ли мы быть спокойными, видя духовную гибель людей? Между тем, все мы склонны закрывать на это глаза и представлять из себя неразумных евангельских дев. Потому и стремился я высказать все накопившееся у меня в сердце, чтобы помочь людям побороть эту сонливость. Да благословит же Господь, все держащий в руке своей, эти советы младшим братьям моим, и это будет лучшую наградою мне за мои труды, и я от всего сердца тогда возблагодарю Бога. Друзья, это цитата из книги «Советы проповедникам Евангелия». Я как бы случайно несколько раз говорил о ней вам. Я думаю, братья, если мы возьмем для себя эту книгу, сделаем ее своим учебником, то будет, конечно, очень хорошо. Итак, братья, немножко резюмируя, я бы очень хотел, чтобы у всех у нас были великие цели. Я думаю, что далеко не все мы сможем быть профессиональными проповедниками, потому что думаю, что не всех нас призвал. Поэтому здесь, может быть, есть музыканты. Братья, станьте во Христе великими музыкантами. Напишите великие произведения. Среди нас могут быть поэты. Братья, станьте во Христе великими поэтами. Братья, среди нас могут быть бизнесмены. Станьте во Христе великими бизнесменами. Вы не можете так проповедовать, и ваша душа к этому не лежит. Но если вы во Христе станете бизнесменами, тогда вы увидите, сколько миссионеров живут впроголодь, сколько христианских проектов сегодня не движутся, потому что кто-то не знает своего предназначения. Итак, друзья, с чего начал, тем закончу. Давайте поставим перед собой великие цели. Давайте найдем свое место в Церкви Христовой. Давайте, друзья, станем великими во Христе людьми. И тогда, я так думаю, что наша жизнь не только будет радостная, прекрасная, счастливая, наши дети, смотря на нас, захотят тоже жить такой жизнью полноценной, богатой, прекрасной. Тогда, друзья, может быть, наша церковь увидит более светлые и радостные дни, и мы исполним свое предназначение. Это ведь так здорово и так прекрасно.